Глава третья. Первые признаки появления ИСы в городе отозвались эхом в тесной штаб-квартире отдела по делам мигрантов города Гамбурга с высокопарным названием «Центр по защите Конституции», проще говоря, служба контрразведки. На четвертый день его блужданий по городу, ближе к вечеру, когда он, дрожащий и обливающийся потом, стоял под дверью Лейлы, умоляя его впустить. Размещался отдел, как его несколько пренебрежительно называли посторонние, не в главном здании загородного комплекса, а в дальнем конце территории. У самого ограждения из колючей проволоки еще метры можно напороться. Непритязательным прибежищем команды в 16 человек, усиленные следователями, наружкой и водителями, служили бывшие эсэсовские конюшни. А рядом башня с вышедшими из строя часами, сваленные автопокрышки, запущенный сад. При поддержке недавно сформированного в Берлине Координационного совета, взявшего на себя миссию перестройки раздробленного на части, известного своей неэффективностью германского разведывательного сообщества, отдел считался первой ласточкой амбициозного плана, призванного покончить со столь всеми пестуемой обособленностью различных подразделений во имя одного интегрированного и хорошо отлаженного механизма. Хотя на бумаге отдел имел статус местного подчинения и не имел полномочий федеральной полиции, на деле он не отчитывался ни перед защитниками Конституции в Гамбурге, ни перед штаб-квартирой в Кёльне, а исключительно перед столь же всевластным, сколь и малореальным управлением в Берлине, которое забрало в свои руки бразды правления. Из кого же или из чего состояло это могущественное берлинское подразделение? Само его существование вселяло страх в окопавшиеся шпионские ведомства. В сущности, по крайней мере номинально, Координационный комитет был всего лишь группой важных игроков, собранных из основных подразделений с целью улучшения общего взаимодействия после цепочки едва не осуществленных террористических акций на территории Германии. Его официальный вердикт, коему предшествовал шестимесячный подготовительный период, был спущен в виде рекомендаций в мозговые центры-близнецы национальной разведки, Министерство внутренних дел и офис германского канцлера для принятия к сведению, на чем все заканчивалось. Или не заканчивалось. Ибо в реальной жизни спущенные Координационным советом рекомендации были равносильны мощному извержению вулкана, эдакая модернизированная система командно-контрольного управления всеми большими и малыми подразделениями разведывательной службы во главе с координатором нового стиля по кличке «Царь» с беспрецедентными полномочиями. Кто же мог быть назначен этим новым координатором? Очевидно, кто-то из теневой когорты Координационного совета. Да, но принадлежащий какой из противоборствующих групп? С учетом того, что политическая стабильность Германии сделалась заложницей неустойчивой коалиции, в какую сторону он даст крен? Каких союзников? Какую программу привлечет координатор для решения столь грандиозной задачи? Какие обещания придется ему выполнять? И к чьему голосу он станет прислушиваться, когда заработает новая метла? Будет ли, к примеру, федеральная полиция по-прежнему брать верх над привыкшими держать оборону защитниками Конституции в этой затянувшейся ожесточенной схватке за первенство в области контрразведки? Останется ли Федеральная служба внешней разведки единственным органом, уполномоченным проводить тайные операции за границей? А если да, то очистит ли она свои ряды от сухостоя, то есть бывших солдат и квазидипломатов, заполонивших все зарубежные офисы, людей, в общем-то, неплохих, если речь идет об обороне немецких посольств в случае гражданских волнений, но совершенно непригодных в тонком деле вербовки агентов и координации всей подпольной сети. Стоит ли после этого удивляться, что в атмосфере подозрений и озабоченности, охватившей все разведывательное сообщество Германии, отношения между таинственными непрошенными гостями из Берлина и вынужденно принимающими их в Гамбурге коллегами были в лучшем случае натянутыми, что проявлялось даже в повседневных мелочах, или что интерес к появлению ИСы у одних не вызвал никаких ответных чувств со стороны других. Если бы не развитое воображение, слишком развитая, по мнению некоторых, Гюнтера Бахмана, непредсказуемого главы отдела по делам мигрантов, тайный приезд молодого человека, называвшего себя Исой, скорее всего, прошел бы незамеченным. Кем же был этот Гюнтер Бахман, перебравшийся в Гамбург из Берлина? Если в мире существуют люди, для которых шпионаж — это истинное призвание, то Бахман был таким человеком. Полиглот, сын яркой женщины немецко-украинских корней, сменивший нескольких мужей разной национальности, кажется, единственный офицер во всей разведке без академического образования, всего лишь ученик средней школы, из которой, впрочем, его выгнали, Бахман к 30 годам успел побыть матросом, пересечь Гиндукуш, отсидеть в колумбийской тюрьме и написать тысячестраничный роман, который никто не хотел печатать. Но в процессе всех этих невероятных достижений он обрел как ощущение своей национальной принадлежности, так и профессиональное призвание. Сначала в качестве нерегулярно использовавшегося агента в одном из далеких немецких представительств, а затем в роли сотрудника немецких посольств без дипломатического статуса, работая под прикрытием в Варшаве благодаря знанию польского, в Адене, Бейруте, Багдаде и Могадишо, благодаря знанию арабского и в Берлине благодаря своим грехам. Там он тихо отсиживался после грандиозного скандала, о котором только ходили слухи. Чрезмерное рвение, попытка шантажа, самоубийство, спешный отзыв германского посла. Затем, по-тихому, снова под чужим именем, обратно в Бейрут, где он должен был заняться тем, что делал лучше других, хотя далеко не всегда играя по правилам. Но кого в Бейруте интересует правило? А именно вылавливать, вербовать и любыми методами использовать тайных агентов, этот золотой фонд, без которого невозможен сбор разведданных. Со временем, когда даже в Бейруте из-за него стало слишком уж жарко, самым безопасным для него местом, если не в глазах самого Бахмана, то в глазах его высоких покровителей в Берлине, показался офис в Гамбурге. Но Бахман был не из тех, кого можно отправить на пенсию. Те, кто выбрал для него Гамбург в качестве места ссылки, просчитались. В свои 45 это был такой беспородный пес, неухоженный, готовый в любую минуту взорваться, широкий в плечах, с папиросным пеплом на лацканах пиджака, откуда его периодически стряхивала всем известная Эрна Фрай, его давняя коллега и помощница. Он был целеустремлен, харизматичен и несгибаем, трудоголик с обезоруживающей улыбкой. Копна его соломенных волос как-то не вязалась с изброжденным морщинами лбом. Подобно актеру, он умел, смотря по обстоятельствам, льстить, очаровывать или нагонять страх. Мог показать себя сладкоречивым и сквернословом в одном предложении. «Пусть пока погуляет на свободе», — сказал он Эрни Фрай, стоявший рядом с ним плечо к плечу в сыроватом логове спецов-исследователей, устроенном в бывших эсэсовских конюшнях. Оба, не отрываясь, смотрели на монитор, где Максимилиан, их хакер-ас, демонстрировал фотографии Иссы. «Пусть болтает с теми, с кем ему велели болтать», и молится, где ему указали молиться, и спит, где ему велели спать. Никто не должен его трогать, пока мы сами не решим. И в первую очередь это касается придурков в соседнем здании. Первое визуальное наблюдение Иссы, если его можно таковым назвать, вряд ли представляло хоть какой-то интерес. Речь шла об объективке, выпущенный в соответствии с правилами Европейского договора штаб-квартиры шведской полиции в Стокгольме, извещавший все подписавшиеся страны о том, что нелегальный русский иммигрант, имя, фотографии, особые приметы, бежал из-под стражи, и его местонахождение в настоящее время неизвестно. В любой день рассылается полдюжины таких объективок. В Центре по защите Конституции, через двор, ее должным образом отметили, распечатали, повесили на стену комнаты отдыха рядом с рядами таких же объективок и благополучно о ней забыли. Но, видимо, черты лица Иссы отпечатались на сетчатке третьего глаза Максимилиана, так как спустя несколько часов, когда в логове спецов-исследователей начало смеркаться, Члены команды, сидевшие в разных концах конюшен, стали один за другим подходить к его столику, где постепенно нарастало общее возбуждение. В 27 лет Максимилиана отличали сильнейшие заикания, память, сравнимая со словарным запасом 12-томного словаря, и интуиция, позволявшая ему связывать воедино фрагментированную информацию извне. Но только сейчас, когда давно уже миновало время ужина, он, словно наконец выдохнув, откинулся на спинку стула и сомкнул на своем рыжем затылке длинные веснушчатые пальцы. «Покажи-ка еще раз, Максимилиан», — сказал Бахман, нарушая почти храмовую тишину своей, на удивление, хорошей английской речью. Максимилиан покраснел и снова запустил картинки. Фотографии ИСы, анфас и в профиль, справа и слева, сделанные шведской полицией, а сверху, как пожар, разыскивается, и тоже крупно, как грозное предупреждение, Карпов, ИСа. Ниже жирным шрифтом десяток строк, описывающих его как бежавшего из тюрьмы мусульманского радикала, уроженца города Грозного, 23 года, предположительно склонен к насилию, требуются меры предосторожности. Губы сжаты, улыбки под запретом, глаза расширены от боли после нескольких суток, проведенных в вонючей кромешной тьме контейнера. Небритый, изможденный, отчаявшийся. «А если он назвал вымышленное имя?» — спросил Бахман. «Он так и сделал», — ответила Эрна Фрай за Максимилиана, тщетно пытавшегося что-то выговорить. «Он назвался чеченским именем, но его продали с потрохами те, кто сидел с ним в контейнере. Это ИСа Карпов. Русский аристократ, находится в бегах». «Аристократ?» «Так зафиксировано в отчете. Подельники называли его снобом. Говорили, что он кого-то из себя строит. Как можно быть снобом, сидя в набитом людьми контейнере, это, конечно, большой вопрос». Максимилиан, наконец, переборол свое заикание. «Шведская полиция утверждает, что он вернулся на корабль и расплатился с командой». Слова хлынули из него потоком. «А последним портом, куда они заходили, был Копенгаген». Это слово прозвучало как настоящее торжество воли над человеческой природой. Некачественная съемка. Худой бородатый мужчина в долгополом черном пальто, кефие и тюбетейке с зигзагообразным рисунком вылезает из кузова грузовика под покровом ночи. Водитель машет ему рукой, пассажир не отвечает. Знакомые приметы площади перед Гамбургским вокзалом, ряды такси пастельно-желтого цвета. Тот же долговязый простерт на привокзальной скамейке. Он же, сидя, разговаривает с жестикулирующим толстяком и принимает из его рук бумажный стаканчик с напитком, который затем пьет. Рядом для сравнения два снимка, фото для полицейского досье и увеличенный стоп-кадр бородача на привокзальной скамейке. Еще один стоп-кадр, где тот стоит в полный рост на вокзальной площади. «Шведы его измерили», — выдавливает из себя Максимилиан после парочки неудачных попыток. «Высокий парень, под 2 метра». На мониторе рядом с бородачом, сначала лежащим, а потом сидящим, появляется измерительная линейка, которая показывает 193 сантиметра. «С какой стати ты обратился к оперативной съемке на Гамбургском вокзале?» — громко возмущается Бахман. «Тебе посылают физиономию человека, который отправился из Швеции в Данию, а ты тут же присматриваешься к пьянчушкам на наших вокзальных скамейках? Я тебя арестую за эти экстрасенсорные штучки!» Покрасневший от удовольствия Максимилиан поднимает одну руку вверх, обращая к себе всеобщее внимание, хоть это излишне, а другой нажимает какую-то клавишу на клавиатуре. На мониторе появляется увеличенная фотография того самого грузовика на вокзальной площади, вид сбоку, без пометок. Еще одна увеличенная фотография грузовика, вид сзади. Камера наезжает на номерной знак, частично закрытый черной тряпкой. Видна эмблема Европейского Союза и первые 2 цифры датского регистрационного знака. Максимилиан пытается что-то сказать, но у него не получается. Тогда слово берет его симпатичная подружка полуарабского происхождения Ники из аудиоподразделения. «Шведы расспросили о нем других зайцев», — объясняет она, и Максимилиан согласно кивает. Он направлялся в Гамбург, без вариантов. В Гамбурге у него все должно было сложиться.
Каким образом?
Он кому-то говорил? Нет, он держался очень скрытно и загадочно. Все считали его ненормальным.
В этом контейнере они все превратились в ненормальных.
На каком языке он говорил?
На русском.
На русском.
А на чеченском?
Судя по шведскому отчету, нет. Может быть, они и не проверяли.
Но его зовут Иса. Это то же, что Иисус.
Иисус Карпов. Русская фамилия и мусульманское имя. Как это может быть?
Гюнтер, дорогой, ты спрашиваешь так, как будто Ники его крестила, бормочет рядом Эрна Фрай.
И где отчество? Возмущается Бахман.
Куда девалось его русское отчество? Он что, оставил его в тюремной камере?
Вместо ответа Ники продолжает от имени своего дружка.
У Макса было озарение. Если следующий порт Копенгаген, а парню нужно в Гамбург, то не проверить ли нам оперативную съемку по прибытии поезда из Копенгагена?
Бахман, как всегда скупой на комплименты, пропускает ее слова мимо ушей.
Этот Иса без отчества Карпов был единственным пассажиром датского грузовика со скрытыми номерами?
Один. Да, Макс?
Соло?
Максимилиан энергично кивает.
Только он сошел в Гамбурге, а водитель из кабины не выходил.
А кто этот толстый засранец?
Толстый засранец? Ники на миг теряется.
Толстый старый засранец с бумажным стаканчиком. В черной моряцкой шапочке. Разговаривающий с нашим героем. Вы хотите сказать, что кроме меня никто не видел этого толстого засранца?
Сомневаюсь.
Наш герой с ним беседовал.
На каком, спрашивается, языке? На русском?
На чеченском? На арабском? На латыни?
На древнегреческом?
Или наш герой говорит по-немецки, а мы об этом ничего не знаем?
И снова Максимилиан поднимает руку, а другая его рука уже увеличивает на мониторе старого толстого засранца.
Сначала все видят его в режиме реального времени, а затем в замедленном. Лысый крепыш с военной выправкой, в армейских ботинках, церемонно протягивает то ли пластиковый, то ли бумажный стаканчик. Человек, который держится с таким достоинством, мог бы, наверное, быть священником. Сомнений нет, между ними происходит какой-то разговор.
«Покажи-ка мне его запястье».
«Запястье? Нашего героя», — рявкает Бахман. «Его правое запястье, когда он берет кофе. Покажи мне крупный план».
Запястье охватывает тонкий браслет, золотой или серебряный. С браслета свисает раскрытая миниатюрная книжица.
«Где Карл?»
«Мне нужен Карл!» — вскрикивает Бахман и, развернувшись, разводит руки в стороны, как будто его обокрали.
Карл стоит прямо перед ним. Карл, бывший шпаненок из Дрездена с тремя отсидками в колонии для малолеток и степенью по социологии.
Карл с застенчивой улыбкой, словно молящий о помощи.
«Карл, пожалуйста, поезжай на вокзал. Может, случайная встреча нашего героя и старого толстого засранца не была случайной? Может, наш герой получал инструкции или встречался со связным? А может, перед нами просто старичок, у которого нет большей радости в жизни, чем раздавать кофе симпатичным молодым бродягам на вокзалах в 2 часа ночи? Потолкуй с добровольцами, что оказывает помощь бездомным. Может, они знают этого типа, всучившего нашему герою какое-то зелье среди ночи. Может, он там завсегдатай? Не показывай фотографии, а то всех распугаешь. Работай на обаянии и держись подальше от тамошней полиции. Сочини красивую легенду. Может, этот старый засранец твой пропавший дядя. Может, ты его должник. Главное, смотри, чтоб фарфор остался цел. Веди себя тихо и незаметно. Понятно?
Понятно.
Теперь Бахман обращается ко всем скопам.
Ники, ее подруге Лоре, двум филерам, Карлу, Максимилиану, Эрне Фрай.
Ситуация, друзья мои, следующая. Мы разыскиваем человека без отчества и не вполне нормального. Согласно объективке, этот русско-чеченский экстремист совершает тяжкие преступления с помощью подкупа, выходит из турецкого застенка. Хотелось бы знать, что он там делал. В Стокгольме дают взятку портовой полиции, чтобы вернуться на свой корабль. Растворяется в порту Копенгагена. Фрахтует грузовик до Гамбурга, принимает стаканчик из рук престарелого толстого засранца, с которым говорит черт знает на каком языке,
и носит золотой браслет с миниатюрным Кораном. Такой человек заслуживает серьезного уважения с нашей стороны. Аминь!» После чего он тяжелым шагом уходит в свой офис, сопровождаемый, как обычно, Эрной Фрай. Были ли они мужем и женой? Бахман и Эрна Фрай во всех отношениях являлись антиподами, поэтому не исключено, что были. Грузный Бахман презирал физические упражнения, курил, сквернословил, налегал на виски и не интересовался ничем, кроме работы. Высокая и стройная Эрна Фрай с аккуратной короткой стрижкой и твердой поступью во всем отличалась умеренностью. Получившая свое имя от незамужней тетушки, отправленная богатыми родителями в женский монастырь для девушек из знатных гамбургских семей, она вышла оттуда во всеоружии строгих немецких правил целомудрия, трудолюбия, набожности, прямодушия и чести. Но со временем все это перевесили саркастический ум и здоровый скептицизм. Другая бы на ее месте обменяла свое старомодное имя на что-то посовременнее, но только не Эрна. На теннисных турнирах она своими подрезками и ударами с лету громила противников обоего пола. Поднимаясь на горные вершины, она обставляла мужчин вдвое моложе ее. Но главной ее страстью был парусный спорт, и все знали, что она откладывает каждый пфеник, чтобы купить яхту и отправиться на ней в кругосветку. Но в рабочее время эта несовместимая пара вела себя вполне по-супружески. Делила один офис, телефоны, папки и компьютеры, а также запахи и привычки друг друга. Когда Бахман в нарушении установленных правил зажигал свою мерзкую русскую папироску, Эрна Фрай, демонстративно кашляя, открывала окна. Но на этом ее протесты заканчивались. Бахман мог продолжать дымить, так что их офис вскоре превращался в коптильню, и Эрна хранила молчание. Спали ли они вместе? Если верить слухам, один раз попробовали и решили, что в эту зону катастрофы лучше не соваться. Но при этом, засидевшись допоздна, они без колебаний укладывались спать в тесной комнатке отдыха в конце коридора, предназначенной для экстренных случаев. А когда их неоперившаяся команда впервые собралась на верхней галерее конюшен, только что наспех отреставрированной и ставшей их новой обителью, где их встретили Бахман своим любимым баденским вином, а Эрна Фрай дикой кабаниной домашнего приготовления с брусникой, эти двое казались такими не разлей вода и действовали таким интуитивно слаженным тандемом, что никто из гостей не удивился бы, если бы они взялись за руки. Но длилась эта идиллия ровно до того момента, когда Бахман взялся объяснить своим новобранцам, на какой хрен их призвали на эту грешную землю. Его обращение, одновременно похабное и мессианское, представляло собой отчасти эксцентричный урок истории, отчасти призыв к битве. Так что есть своя логика в том, что оно получило название «Кантаты Бахмана». И звучало оно так.